Анна Юрьевна, пожалуйста, немного о корнях вашего рода, о ваших корнях.
Ну вот, Ася, мне очень приятно, что вы интересуетесь этим, потому что это все такое далекое. Но, конечно, может быть, вот и интересно узнать, кто и к чему, как это все началось. Я главным образом, в смысле моего искусства, горжусь моими корнями греческими, которые со стороны моей матери, Алфераки. Значит, первый грек, который приехал в Таганрог на Азовском море, это Дмитрий Ильич Алфераки, который дожил чуть ли не до 100 лет, женился на графине Типальдо, это известная фамилия венецкой, венецианской книги «Золотой». Но они все уже были, конечно, православные, греки. И, приезжая в Россию под эгидой великой Екатерины Великой, они уже, конечно, становились русскими. И Екатерина Великая, ее секретное желание было присоединить Грецию, другими словами, Византию к России. Так что она открывала широко двери патрициям греческим семьям, чтобы они приезжали, населяли эти земли вокруг Азовского моря. И в том числе, значит, были Мавропортату, Альгерино, Алфераки и так далее. У первого, значит, который приехал, Дмитрий Ильич, были дети, конечно, один из них, Николай Дмитриевич, построил большой дом, так называемый, в Таганроге, и сегодня он существует как музей, и я слышу, что он посещен часто школами, молодыми и вообще русскими, которые интересуются своей историей.
Вы только что сняли со стены картину с этим домом. Давайте покажем.
Ну, вот,
давайте, не каждый ведь поедет в Таганрог.
Это правда. Вот дом Алфераки. Это значит,
это дворец,
это, между прочим, вот эта улица называлась, кажется, она еще называется Греческая улица, и по этой улице эти все дома греков. Но дом Алфераки, там, по-моему, он какой-то уже более известен был, или там колонны замечательные были, и вообще. Он даже, Александр I при своем визите, он удостоил прийти и поужинать в Алфераке, в этом доме. Значит, чтобы его принять, была специально создана золотая посуда, тарелки, которые потом хранились под стеклом в шкафу специальном, значит, как сувенир этого вечера.
Да, уважали царей, уважали императоров.
Это были грандиозные еще времена. Ну вот так что род Алфераки пошел дальше, и мой дед уже был совершенно, конечно, обрусел.
А, простите, вот эти дивные совершенно портреты, старинные ведь, это Алфераки.
Это Алфераки. Вот
я сейчас показываю, да-да, вот
это. Это Николай Демидович, который построил этот дом. И это портрет того времени на красном бархате, он, конечно, был реставрированный, потому что этот бархат превратился в какую-то корону, недавно мне это реставрировали, и когда они реставрировали, они нашли, что этот обруч золотой, настоящее золото. А тут бабушка, его Кузьминична, его жена. Притом, она была из купцов, Алфераки были дворяне, она была из купцов и принесла с собой монополь водки. Так что, знаете, там была и культура, и возможности,
и экономика.
И экономика, и семья. Была семья дилетантов, потому что они привозили артистов со всей Европы, привезли впервые итальянскую оперу на юг России. значит, в этом доме во втором этаже, там большой зал специальный для балов и для концертов, и там лифт даже, оказывается, был, играл, и европейские большие имена. Вот так что так случилось. Мама успела родиться в этом доме, так что у нее, конечно, были эти воспоминания. А уже, конечно, маму затронула полоса темная.
А давайте посмотрим еще сначала до темной вот этой полосы вашу маму.
Да, моя мама, вот это, значит, она в Крыму. Вот такая старинная фотография.
Я ее приближаю.
Да.
Такое изящество.
Правильно. Да, значит, еще с этим временем я должна обратить внимание, что значит, моя бабушка, моя прабабушка, дочь атамана Платова, Матвея Ивановича, значит, казака, который из маленького мальчика крестьянского превратился в герой войны против Наполеона, главным образом на Березине.
Да, это герой. Вот недавно исполнилась круглая дата, по-моему, 200 лет, а там он Платову. А мы можем посмотреть, я думаю, что у вас такой удивительный архив, что мы можем увидеть, наверное, у вас.
Я сейчас вам интересно покажу его. Вот, значит, его фотография, которая у меня стоит, конечно, как религия. Ну, я должна сказать, что несколько типов его портреты. Он не везде как-то похож там на себя, так что точно это же.
Матвеевич, посмотрите, как он, сколько орденов, да. Сколько знаков отличия.
Да, и, конечно, вот потом, значит, после войны, после победы русской, он получил графство, он получил атаманство, и они ездили с императором в Англию, где его чествовали. Дамы носили как брошки с его портретом, и он подарил свою белую лошадь британскому королю.
Да, ведь в Англии он бывал. А Анна Матвеевна...
А вот, значит, это его дочь. Это
Анна Матвеевна.
Анна Матвеевна, это, значит, портрет, который у нас в семье сохранился, и на котором атаман отец написал: «Я дам руку моей дочери тому, который мне принесет Наполеона живым или мертвым».
Посмотрите, какой был патриотизм, какое желание освободить Россию.
Но она, в конце концов, вышла замуж за Грекова. И вот я хочу вам показать очень красивую фотографию старого русского вельможа. И, значит, а Греков принес в нашу семью родство с Толыпиным.
О, какая колоритная,
да.
Фигура какая колоритная.
Да, это был такой очень грозный господин.
Но какое доброе русское лицо.
Да. А потом, значит, нашла моя бабушка, вот эта старинная фотография. Грекова, значит, она вышла замуж за моего дедушку Алферати.
Значит, получается, что Анна Матвеевна...
Это ее прабабушка. Если не бабушка.
Бабушка. А ваша прабабушка?
Я вот так вот. Нет, мамина прабабушка, а моя уж прапрабабушка. Вот, так что это, значит, наша история. Потом вот это, значит, стрелецкая рожденная мать моего отца, Юрий Андреевич Петулинский. К сожалению, судьба моего отца окончилась трагически. Он был расстрелян в 1918 году, и он был, значит, очень интеллектуальный человек, Витулинской расстрелян большевиками в Петербурге 10 декабря 18 года в 30 лет, женат на Марии Михайловне Алферати, это ПМС.
А что он, же такое, что он был военным?
Нет, он
какой-то опасность.
Он был не никакой, абсолютно, он был лицеист московский, Катковский лицей, какой-то то же самое, что правоведение. Два лицея было в России, чтобы создавать людей для государства. Значит, или дипломатов, или министров, или секретарев. Вот он был тогда помощник оберсекретаря в Сенате. И, значит, он погиб, и его арестовали в 18 году, очень быстро, в июне расстреляли царскую семью. Вот он узнал это, мама мне рассказывает, что они, значит, сидели дома, был Бердяев, который тоже философ, и он кузен моей матери, ужинали, пили чай, кажется, после ужина, и там вдруг телефон звонит, мой отец подходит и бледнеет невероятно, и вдруг, значит, так, как мертвец выговаривает, царскую семью расстреляли. И несколько месяцев после этого, значит, арестовывают моего отца, без всякого, конечно, повода, просто в то время входили в дома и брали, кого хотели, его маму в тюрьму. И потом у нас в доме жил выше нас адмирал Веселкин, тоже мамин двоюродный брат, тоже арестовали, и он был расстрелян, и мой отец был расстрелян. И тогда мама взяла своих девочек и, значит, решила бежать, потому что боялась, что будет с детьми. Вот. А бежали мы с няней. Вот я, кажется, вам не показывала Столыпина посредством.
Да, Петр Аркадьевич.
Да, Петр Аркадьевич. 1862 года, 1911.
Великий реформатор, который сказал эти знаменитые слова, что да, России не нужны большие потрясения.
Да.
А вы еще, по-моему, у вас есть адмирал Веселкин, вот такая уникальная фотография, да?
Да, вот адмирал Веселкин, это очень редкая фотография, то есть просто уникальная. Значит, это на штандарте, это яхта государя, и вот государь и адмирал Веселкин. Адмирал Веселкин был на «ты» с государем, он его очень любил. Государь любил адмирала, он был Черного моря, значит, моряк. И вот когда он уезжал на Черное море, государь говорил, не забудь принеси мне колбасы.
Да, даже такие подробности. А мы сейчас посмотрим, очевидно, Марию Михайловну Алферати, да, урожденную, вашу
это
маму.
Да, ну это, кажется, я вам уже показывала, нет?
Да, мы показывали.
Это няня.
А теперь начинается вот этот период, уже все как бы перелом.
Ну вот я могу
перелом большой.
Я вам могу показать, если вам видно, это дядя Миша, лейб-гвардии казачьего полка и наследник, единственный наследник атамана моего этого Платова. Так что он как раз революция вспыхнула, он уже получил графство от него как наследствие, атаманский титул, и вот он продолжал с конерами. А дядя Миша прожил всю свою жизнь, он, значит, в эмиграции прожил в Греции, в Афинах. Был женат на Яновой. Детей не было. А мы бежали с няней моей. Вот это моя няня Наташа. Ума палата, министр. И была, значит, неграмотная, но умнее всякого человека, а вообще она могла бы государством заведовать прекрасно.
И она осталась так верной вашей семье.
Абсолютно.
И
да.
там сидит маленький, это кто-то,
это
Анечка Бетулинская, да, маленькая.
Теперь кажется, я вам не показала портрет моего отца. Я или показала.
Это вы видели.
Ну вот видите, как интересно. Все это одно из другого выливается. А вот тут я хочу вам показать маленький анекдот. В то время, времена мира, значит, когда собирались товарищи, у меня малюсенькая фотография, наверное, не видно, и над ней написано «Все Алфераки, все Нарышкин, все Молчанов молодой, прохожий ласковый, постой, взгляни на них и улыбнись, и Богу искренно молись, чтобы не встречаться с тройкой той». Я, когда люди и шутили, и были рады, и счастливы, а потом нагрянула революция, все полетело, и, значит, кто остался на родине, а кто уехал. И вот мы уехали через Финляндию. Вот я хочу вам показать еще портрет моей сестры, Марина. Значит, это Марина на 5 лет старше меня, и, к сожалению, усопшая уже 2 года назад.
То есть вам было,
а первый,
когда год было, да, а Марине было 6 лет,
6.
А рядом
фотография. Это тоже такая мирная фотография мирного времени, дедушка в кабинете своем.
А дедушка, вы уже говорили, что он был камергер 2 раза.
Он был камергер его высочества, да, 2 раза. Это, значит, такая специальная онорифическая должность. Это жалко, что не сохранилось у меня портрет с мундиром, очень интересный, потому что у них ключи. Камергер — это, в общем, тот, который занимается творцом, или я не знаю, в общем, я детали не знаю.
Анна Юрьевна, пока мы не перешли к переломному моменту вашей жизни, жизни вашей семьи, которая осколок, который такой чудесный сохранился, то скажите, пожалуйста, а как вы чувствуете вот эти корни в вашей душе, в вашей крови, в вашем творчестве? Отразились ли все эти великие умы, все эти великие сердца в вашей жизни?
Ну, конечно, не только отразились, я думаю, они меня создали, потому что вот из этого всего, понимаете, там и слезы, и радости, и семья, и трагедия. И вот мы рождаемся такие, мы какие-то и гибриды, знаете, вот всех этих невероятных катаклизм фактически, потому что моя же жизнь началась, я родилась 30 октября 17 года. Мама меня носила, а по улице ходили уже красные эти плакаты, флаги, если назвать так. В общем, переворот страшнейший, страшнейший людской переворот.
И тем не менее вы выстояли, и тем не менее вы выстроили свою жизнь с творчеством, с могучей энергией, со светлейшим оптимизмом и любовью к жизни и к людям.
Да, конечно.
И очевидно, как вы считаете, что ваше древо родословное, оно как бы, вы стали одной из веток этого древа.
Да, конечно, еще бы, да. И потом все-таки, знаете, порядочности, все, что мы учили, все, что нам передавали, и церковь все-таки, вера. Вера, которая поддерживает сильно, знаете, вера в принципы, вера в чистоту, в честность и в красоту. Как говорил Достоевский, мир спасется красотой. Может быть, так, это так и есть.
Может быть, так и есть. И теперь, скажите, вы, будучи совсем маленьким ребенком, попав на юг Франции, вы храните в своей памяти в детской какие-то воспоминания об этом?
Ну, очень, конечно. Но я написала мою биографию, так что теперь я спокойна. Я, в общем, все это вспомнила, и запечатлела, конечно, еще бы, да. Потом мне очень, нам повезло, потому что мы поехали на юг Франции, так что мы жили в идеальном климате, солнечном, лазурное море, горы, Эстерели, вообще это, а в мои времена это был просто рай, там еще стояли на стоянке на променад ослики и вот детей катали в осликах. Это все, конечно, сегодня исчезло, потому что полно этих небоскребов и толп людей, но в мое время это еще было много благословенное время.
Ну, я думаю, что мы сейчас сделаем перерыв, а потом подберем материал, который вы имеете в изобилии относительно вашей жизни на юге Франции, относительно русского дома, относительно виллы Бланш, школы, в которой вы учились. Перейдем к совершенно другому периоду вашей
Хорошо,
жизни.
Хорошо, с большим удовольствием.
Спасибо. Сегодня мы после разговоров о корнях ваших, о предках славных и великих, можно сказать, о вашем детстве, о вашем становлении как человека искусства, как балерины, как певицы, как композитора и поэта, к чему мы еще придем. И были это такие вот воспоминания. А сегодня мы подходим к самому, наверное, главному периоду вашей жизни, хотя и невероятно тяжелому, ввиду и тех испытаний, которые выпали на долю европейцев, на долю вообще-то всего мира.
Вторая
мировая война, Анна Юрьевна. И вы, как очевидец и участник многих главнейших событий века 20-го, вы стали в расцвете своих сил молодых, в расцвете своего таланта, вы вступили в эту войну. Расскажите, пожалуйста, как вот вы все это вам запомнилось, ее начало?
Да, это очень интересно, потому что сегодня есть какая-то параллель. В то время мне было 18 лет, говорили о войне, и так же я вижу, как сегодня молодежь или там 18-20 лет говорят о войне. Они не отдают себе отчета, что такое. И мы тогда не отдавали себе отчета. Старшие, конечно, когда они услыхали возможность войны, там было, конечно, волнение. А для нас это было, может быть, даже авантюра или что-то совершенно неизвестное. И вот, значит, после многих перипетий, когда немцы уже двигались в Европе на Голландию, на Бельгию, потом на Францию, из Франции я оказалась в экзодус, который так мы и называли, в экзодус, когда люди просто не знали, куда податься, но главное куда-то бежать, раз недруг входит в свою главную капитальство в Париж. А я помню, в это время коровы гуляли под Арку де Триумф, полная была разнузность во всем, люди сумасшедшие, собирали свои вещи, и в конце концов колонной автомобили, или кто на велосипеде, кто даже пешком тащил какой-то чемодан. А главная масса была всяких этих на лошадях, какие-то фермеры, кареты, и на них было, кто мог, спасал. И кровати, и стулья, и куры в клетках. И вот все это эшелоном двигалось, значит, на запад. А за нами уже Париж пал, Париж уже был оккупирован. И вот, значит, мы приехали в первый город Анфанте, уже на Атлантическом океане. И там, значит, мы услыхали в радио, потому что, конечно, все слушали радио, хотели узнавать последние новости, что Париж «декларе виль уверт», то есть Париж отдан. Все уехали, нету никакой
открытый город для немцев.
Открытый город для немцев. Ну, конечно, все в плач, и вдруг слышен, конечно, голос довольно дрожащий «Марешаль Петта». И он объявил, что значит вот Франция сдается. Но тем более мы были в ужасном состоянии, и, конечно, все решили двигаться дальше, потому что действительно, немецкие эшелоны уже начинали двигаться по нашим пятам. А мы, значит, также с автомобилями, с этими восками, с лошадьми, как кто мог, чем, двигались уже на юг Бордо. Ну и вот в Бордо, в большом замке, где мои друзья и мама, няня, сестра, кошка, собачка, все мы находились, мы услыхали другой раз радио, и там был уже голос неизвестного человека, какого-то генераль Капораль де Голь из Бордо.
Бригадный генерал.
Бригадный генерал, который объявил: «La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre».
Франция проиграла сражение, но не проиграла войны.
И кто хочет, следуйте за мной. Ну, конечно, тут у нас совершенно другое настроение стало, и начали уже решать, что делать, кто возвращаться в Париж, потому что все равно Париж оккупированный, но у всех были там и квартиры, и свои жилища, мама и няня решили обратно, сестра обратно, потому что ее муж был мобилизирован. И, значит, мы раскололись. А я, тогда у меня был муж голландец, дипломат молодой, который такой же был, как я, ярый, на войну идти, как-то сражаться, что-то делать и воевать, мы решили дальше ехать. И вот там через через Испанию, через Португалию мы оказались в 42-м году в феврале в Лондоне под Блицем. И вот этот Блиц — это первый раз, когда я увидела, что такое бомбардировки, что такое утро после бомбардировки, когда идешь спасать своих друзей и находишь прямо чуть ли не руки, ноги, все оторвано, ужас, кошмар. И так началась моя эпопея войны. И, конечно, пожары везде, звоним кому-то, этот человек уже пропал в бомбах, под бомбами. В общем, уже началось совершенно особенный модус виденди, война. Ну, значит, что касается моей жизни, как я сказала, с мужем, мы были вояки. Мы хотели что-то делать, чтобы для войны, как бы сказать, играть свою роль, спасать кого можно и так далее.
Вам было 23 года?
Мне было 23 года, мой муж сразу поступил в голландскую, свободную Голландию, Code Department, там такой особенный, зашифрованный департмент. А я, хотя я была уже певица до войны и более-менее даже профессионально, но мне как-то не хотелось возвращаться на сцену, и мне захотелось выйти из двойного сейфа. Мне казалось, что это было самое полезное для войны. Но тут в Лондоне я встречаю уже мою тетушку, это жена адмирала Веселкина, встречаю Гаяна Микеладзе, мою подругу, вот, актрису, и Айвирия, грузинка, которая, между прочим, играла с Торстен Вебер, нет, с, ну как, знаете, этот русский из Лондона, такой известный?
Устинов.
Устинов, да. Ну, и, значит, я их встречаю, и они мне говорят: так, милая, дорогая, ну что ты думаешь, что ты пойдешь в эту сестрой милосердия? У тебя же гитара есть, ты должна петь, ты должна для солдат петь. И вот они меня направили. А потом я встретила другую тетку мою, Кити Куликову. И, значит, вот это был, как бы сказать, мой трио, который меня вдохновил. И тут же я начала писать песни. Вот первая моя песня – это «Париж наш», «Пари это ну», на злобу дня, на злобу недругу, конечно. Потом я написала и вторую песню, и третью песню, и тогда я узнала, что Джон Гилберт, который известный актер был, он недавно умер, английский и британский, создал театр на войне. Ну, конечно, он это не выдумал, во все войны у немцев тоже это было, мне рассказывали русские, которые там выступали, у них тоже свой театр был.
Он выступал, на, а, в Советском Союзе были фронтовые бригады. Все актеры не остались в стороне от этого, и тоже на передовой пели.
Конечно.
Есть такие документальные кадры, и удивительно, я представляю даже лица тех, кто вас слушал, кто слушал.
Вот, и, значит, это Джон Ди. Он открыл там театр большой и пригласил, кто хочет, на аудиенцию, аудицию, показать, что артист может сделать. Я была между ними, свои гитары спела, меня сразу завербовали, и я попала в Фрэнса. Это называется, значит, театр, фронтовой театр для солдат, моряков.
Театр британских армий.
Британской армии, точно. И тогда сразу вы получали форму офицерскую, вы имели ранг офицера. Но форму вы не носили, если вы оставались в Англии. Только если вы уезжали за рубеж, тогда вы могли носить форму. Так что у меня не было удовольствия иметь в британской форме на спине. Ну вот и так началась моя карьера. Я, значит, начала ездить, нас приглашали письменно, говорили, вот такой-то день, появитесь на таком-то вокзале, в таком-то часу. Никогда не говорилось, куда мы едем, потому что это все было секретное. А когда вечером мы уезжали, все было черное, blackout, все было затемнено. И мы, то я была в Шотландии, то я была в Бёрстеше, в общем, по всей Англии мы ездили. Насчет этого я написала книгу, которая, я думаю, всех очень заинтересует. Вот это, где же моя книга? Вот она тут. И там я, значит, рассказываю мои путешествия повсюду. Сейчас я вам покажу, где первый раз в Англии я нашлась с моими англичанами. Это в Калтин Женераль де Полища. Но уже это была моя новая карьера. Вот, если вы видите, вот уже мы в Калтин стоим. И, значит, «Альма Коля Гитара», это называется «Анна, возьми гитару».
А сейчас,
вот вам и титул.
Сейчас давайте. Да, ой, замечательно.
Вот,
замечательно.
Вот.
И там ли Де Голь на этой стороне?
И так Де Голь, мы встречались, и пели, и, конечно, я с гитарой. «Анна, возьми гитару». Вот и мы нашли титул. Ну вот, значит, тут, конечно, началась интересная жизнь. Довольно иногда опасная, иногда не так опасная. А вот это, значит, моя биография, которая уже вышла после войны в прошлом году. Так как в прошлом году было 60-летие зова
Де Голля. Призыва Де Голля, о котором мы рассказывали.
Да, Де Голля.
Да. Но, значит, Анна Юрьевна, справедливости ради скажем, что все-таки сначала ваша книга «Певец свободы» все-таки вышла в России в 1993 году,
да.
И только через 7 лет во Франции.
Да,
спасибо вам огромное, спасибо.
Да, действительно, вот это
что России вы отдали, да.
А потом, значит, самое важное, конечно, что произошло. Между прочим, когда важные феномены происходят в вашей жизни, очень часто вы их не замечаете. Это только потом вы видите, ах, что-то, гроза упала или там, я не знаю. А то, что случилось со мной, что в 42-м году, в конце, уже в цикле моих французских патриотических песен, я написала русскую патриотическую песню. И это случилось совершенно, как бы сказать, под влиянием и под вдохновением немедленным. В конце, значит, 42-го года я где-то выступаю на очередном концерте. Мы где-то, как всегда, мы не знали, где мы, не могли знать имена, а где-то в Англии поем перед 1000 этих морских офицеров. Офицеры и солдаты, и все, в общем, перед морскими солдатами. И Значит, нас в нашем театре было 5 человек артистов, как это полагалось. Одна, значит, или пианистка, или инструменталист, или на скрипке играла, и то, другой обязательно надо было, как это тот, который производит
фокусник.
Фокусник обязательно, потом певец или певица, потом еще музыкант и я. А я ко всем сам годилась, потому что с моей гитарой я и мимоферу давала, и смешные песни, и мои песни, и так далее. Так что я была такой артиста, легко меняющаяся. И вот, значит, один мой коллега выступает в этом подножка, как это, конечно, театр.
На подмостка, подмостка.
Тоже подмостка. А я сижу за стену, то есть за занавеской и жду мою церковь, мою часть, как очередь хочется. Я смотрю, на столе лежит газета английская, сегодня вчерашняя, кажется. И там, значит, большими буквами недруг напал на Смоленск, идет там страшные, идут бои, и какие-то люди, какие-то совершенно анонимные, уходят в лес и стараются там саботировать и как-то еще работать на свободу. И these were the Nakizah. Я впервые читаю слово Nakizah, то есть другими словами, партизаны. И вот это меня так, понимаете, как-то, во-первых, бои, Смоленск, Россия, ужасные эти, значит, масса раненых, убитых, это вся эта картина передо мной, и эти партизаны, которые уходят в лес без оружия, без ничего, просто на честное слово. Это так меня потрясло, что я взяла гитару и начала просто бренчать, знаете, как бы сказать, звук какой-то маленького гарнизончика, который идет по дороге. И просто маленький отряд. Звуки этих, значит, солдат или людей, или партизан. И тут же пришли слова. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. И это был наш партизан.
По-русски, по-русски.
Приходит, значит, моя очередь, чтобы петь перед моими этими моряками. Я выхожу, пою им мою программу, а потом я себе думаю, ну-ка я попробую вот этот наш партизан, потому что я с него так как-то его почувствовала, создала, ну, конечно, они не понимают по-русски, так что я их предупреждаю, говорю историю, говорю, вот это наш партизан по-русски, вот почему, вот что происходит и так далее. И пою его. В это время я пела на гитаре, только был звук шагов. То есть просто идут раз, два, два, два.
А вот вы сейчас можете показать на
гитаре? Ну, я не знаю,
да. А я вам сейчас дам ее. Просто интересно.
Интересно, как это.
И мы посмотрим вас теперь с гитарой в руках. Это исторический кадр. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко, где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не летит, вернее, ходит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Пойдем мы туда, куда воды не влетит, и не ходит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу.
Ну, вот. Ой, вы знаете, как я взволновалась, как я взволновалась. Ой, такие звуки, какой ритм.
Но я в этот момент, ох, я решила, что музыка не окончена, что нужно как-то, ну, ее продолжить и развить. Но она уже как-то шла, и мои слова как и остались. И вот я пою моим этим англичанам, Томис, они называли солдаты, они были там английские, Томи. И вдруг, после я окончила мою песню, и полная тишина. Вот я испугался, думаю, ну, очевидно, не доходит. И потом вдруг гром аплодисментов, свистки, ногами бьют, кричат, в общем, такой энтузиазм. И тут я себе сказала, да, что это за эта песня. Ну и потом я продолжила мои концерты туда-сюда, там радио BBC меня пригласил, часто они меня приглашали, я преподнесла мою новую песню «Марш партизан». А они записали в программе «Герилья сон». Так что это уже такие термины, которые стали, мы не знали их раньше, какая герилья раньше, не было такой. А тут уже «Герилья сон» и «Марш партизан». И к этому... другая, как бы сказать, удивительная страница моей эпохи там, я узнаю через подругу, что приехали французы из Франции. Ну, это для нас было какое-то чудо, потому что Англия была закрыта в клетке, мы сидели там, ничего про Францию не знали, конечно, давились и скучали, и потом мы знали, что не добраться до Франции, там какие-то добирались, и сразу шли в Деголу, и потом опять уезжали на какие-то...
Так называемая армия теней.
Армия теней. Ну, это нас не знали, мы их не знали, мы не видели. И вдруг, понимаете, меня приглашают на вечер, и моя подруга Люба выйти из обычки там, конечно. Ну вот я прихожу, вижу в ее квартире, вот там я знакомлюсь впервые с Эммануэль Достигновичей. Значит, это один из больших резистов. Но опять-таки это после, я все узнаю, хуиску. Знакомый с Жан Шарве, который оказался потом Мари Френе. И знакомый с какими-то двумя, то есть еще не знакомый, и тут меня просят сразу петь. Я пою мои песни и, конечно, кончаю «Маршем партизан», потому что уже теперь «Марш партизан» вошел в мои циклы, в мою программу, я ее люблю и пою. И вот вдруг, когда я кончил, там между ними сидел один великан с замечательной шевелюрой, очень интересное лицо, который кричит en français: «Voilà ce qu'il faut pour la France!» Вот я, конечно, смотрел на скорбитого. И мне объявляет это Жозеф Кессель, журналист, писатель, а с ним его племянник Морис Дрюан, который вы знаете, потому что он написал идею. Проклятые крови. Ну и вот тут Люба мне говорит, ты знаешь, это Кессель, это Морис Дрюан, и потом Жан Шарды, Надежда Достигли, Полинель Фурко, и там я вижу, что я просто в самом гнезде резистан.
Сопротивление.
Но в то время, опять-таки, сопротивление, слово «сопротивление» еще не было в моде и не было для этого. Только потом, когда я очень близко видела, насколько я могла часто, потому что он уезжал во Францию, Жан Шарды, который я узнала его имя, это Мари Фрейне. Между прочим, Мари Фрейне и Деголь, они были на той же возможности стать гидом и лидерами резистанс. И тут с Анри Фрейне мы придумали, он говорит, «La résistance, et tu es la chanteuse de la résistance». La
résistance, ты певец сопротивления.
Ну вот, и значит, да, они, значит, когда Кесель, значит, так удивительно закричал «Voilà ce qu'il faut pour la France», мы потом все, вот что нужно для Франции, вот что нужно для Франции, мы все разошлись, и они сказали, мы будем писать наши слова по-французски. Но тут, конечно, так как я была очень такая «Винмея Шармуз», я любила писать мои собственные, всегда писала мои собственные песни, музыка и слова, ну, по-французски. французский календарь, я их напишу, в конце концов. И вот я начал написать, потом опять мы встречаемся, мои слова еще не оконченные, у меня в кармане, а тут уже меня встречают с аплодисментами, с поцелуями, не знаю как, и кто-то мне уже дает тетрадку, говорит, вот слова. И вот тут это уже было они, он толчи, говорю, копнулся. Это были французские слова, и тут как-то решили, что уже это «le chant».
Ну, это вот если по-русски смысл, то «эй, друг, слышишь ты, воронье над полями кружится».
Вот.
«Эй,
вот,
друг, видишь ты, как отчизна в оковах томится».
Вот так вот, Ну, вот так что, и, как я говорю, никогда не знаешь, что рождается важное, а только потом, конечно, я узнала, что эта песня взлетела и улетела меня для каких-то других целей. Она для меня была очень близка, она вышла из моего сердца с кровью и с терзаниями фактически, потому что я все время думала о России, которая в таком ужасном, страшном бою. Но она ушла дальше, и она дошла до Франции.
И как вы писали в своей книге, все русское во мне всколыхнулось. Вот,
да.
И, очевидно, все-таки, я возвращаюсь снова к корням, все-таки атаман Платов, герой партизан,
да,
кстати, 1812 года, бунтарская кровь Германова, Столыпинской, вот этот стоит.
Даже Бердяев.
И даже философ. Бердяев, вот все здесь вылилось,
очевидно,
для этой песни. Потому
ну и потом она... рядом с этой песней я написала, напевая только музыку, «La complainte du partisan», это значит молиться партизан, если можно так сказать. А тут Эммануэль Дастиль Довижни, мы сидели вечером все вместе, он собрал, как бы сказать, мысли каждого, так что это мозаика фактически, «La complainte du partisan», потому что там есть один параграф мой, одна фраза другого, третьего он прибавил, ну и подписал своим именем. Но какое это значение имеет? Важно, что песня очень имела большой успех, и она поднимала дух партизанов французских, потому что потом уже я пела в радио «Les Français parlent français», французы говорят с французами, и там каждый раз, когда я возвращалась с моих турне в Англии, я им приносила букет моих новых песен. И вот тогда уже я, конечно, делаю. А по-русски это отошло, потому что уже она выросла так с Франции, и когда я вернулась во Францию после войны, нашелся сразу издатель для этой песни.
Мы сейчас остановимся и возьмем этот сборник все-таки. Да, вы покажете этот сборник. Где?
Знаешь, какой облик я имела в то время? Вот она могли этих времен.
Сейчас я приближу.
Девушка Трубадур.
Хорошо, спасибо.
Ну вот, а это сборник, значит, сразу после войны, это сборник моих резиденс, песен, в которых «Франс», это очень важная песня, потому что когда я ее пела, «Франция», просто все плакали. Не плакали, а рыдали просто. Потом «Париж», ну, «Париж наш», «Je partais au lendemain, ты принадлежишь завтра», это моей матери я написала. «Le dimanche des rameaux», это «Верное воскресенье», я написала там одному адмиралу французскому. «Sur les routes de province, courage, le
collégien...» Да, нет, по-русски.
Хорошо. «Sur les routes de province» — это «По дорогам провинции». «Le collégien et la fée» — это очаровательная история одного парашютиста-бельгийца, который, значит, меня встретил, и он так молился на мои песни. Он говорит, я сейчас уезжаю и уношу в моем сердце все, что вы пишете в ваших песнях. И потом он мне написал заметку, он говорит, ох, я много хотел бы вам сказать, но я только маленький школы, только коллежьян, как сказать, а вы фея. Потом «Кураж» — это значит
мужество.
«Le cœur de Medinette» — это сердце этих маленьких парнишек в Париже.
Le Cloche de Paris, колокола парижские, и сюда входит «Слеза», русская песня. Потому что как ни странно, когда я писала какую-то песню, я сразу написала русскую песню «Слеза». Я написала на комплайте или что-то какой-то песни, тут же я написала «Слезу» по-русски. Потому что для меня русский и французский — это «Виляк», тот же самый.
Конечно.
Потом «Водка», «La plus belle chanson», самая красивая песня, «Sur un pont», «На мосту», «La bouteille», бутылка, в которую я вкладываю все мои воспоминания и бросаю в океан, «Pour un foulard», потом «Le chant des partisans» и «La bouteille des partisans». Притом, то, что забавно, то, что когда я написала «Марш партизан», я свистела. Там целый параграф я свистела. И, может быть, это даже сыграло большую роль для передачи, потому что, когда моя эта песня проходила через BBC, она проходила через все муляж немецкие.
Именно свист.
Именно свист, потому что они пускали такую шарманку, знаете, что они ничего затушевали, глушили, ничего не слышно. А «Le Partisan» проходил, и именно свист.
Анна Юрьевна, вы участковый человек, я хотела бы, чтобы вы все-таки остановились на портрете де Голля,
да,
который помещен в вашем сборнике. И очевидно, неспроста, и давайте сейчас я его приближу, а вы переведете и переведу вот эту надпись, которая сделана. Эта фотография подарена лично вам.
Да.
Эта фотография подарена лично вам и написана «Мадемуазель Анне Марли, которая превратила свой талант в оружие для Франции». Шарль де Голль.
Это больше написано «респектюзно».
С уважением, да, уважающий вас. Шарль де Голль. Изумительная фотография, но не менее историческая надпись. И вот теперь давайте посмотрим награды, которые украшают ваш дом, или вы, или дом украшает эти награды. Это
значит «L'ordre de mérite».
Это орден заслуги.
Заслуги, а другой «Légion d'honneur».
Орден почетного легиона справа.
А это золотая медаль города Медов, где я жила до войны. И вот оригинал, фотография Деголя. А это трофей в Америке я получила уже за «Певец свободы».
И снова мы посмотрим де Голля и эту его знаменитую надпись, да? Это оригинал. И вот это очень красивое, очень красивый трофей. Что это такое? Расскажите о нем.
Это трофей вот партии республиканцев-американцев, на которой мы жили с моим мужем, и вот там такой сюрприз, мне вдруг дали, я получаю этот трофей, и написано там «Для певца свободы». Может быть, не совсем так сказано.
И вот недаром ваша книга.
А это моя книга, значит,
русский. Сейчас вот я отойду немножечко подальше, чтобы полностью, потому что это очень высокая трофей ваш.
Это книга эмиграции русской, где вся фотография эмиграции.
Это эмиграция, причем автор этой книги Андрей
Корольков или как его? Она вышла только что в Париже. Корольков.
Англика. И это эмиграция там...
Это русская эмиграция Франции от 17 до 47-го
года. До 47-го года. И здесь, в этой книге, целый разворот посвящен Анне Марли, ее
чаще
сопротивление.
Между
здесь очень много. И целая страница, вот Анна Юрьевна своей гитарой,
книгу вам показать, да?
Да, и там еще...
Да, а это значит французском сборнике называется «De Coco Chanel à Maurice Chevalier».
То есть «От Коко Шанель до Мориса Шевалье» от 1900 года до... Давайте получше вот эту страничку, сейчас я ее приближу. Здесь как раз Анна Марли с песней «Париж наш» и Ив Монтан, который впоследствии будет петь песню «Партизан», и Жермен Саблон, который поет. И еще одна страница посвящена Анне Марли. И посмотрите, какой интересный разворот. Анна Марли, и нижняя фотография мне безумно нравится. Там, где танцуют. И я сразу вспоминаю Москву послевоенную. Я была совсем маленькой, но вы знаете, танцевали исступленно в каждом дворе, каждый вечер. Но танцевали за все вот эти 4 года войны. И вот Анна Марли, которая поет, и под песни, которые
танцуют, да.
Замечательно, спасибо.
Это был мой первый 14
видео. А вот хотелось бы еще посмотреть по Жозефа Кесселя, человека очень интересной судьбы, очень интересной.
И величайший человек, который родился в Аргентине,
а до 10-13 лет он жил на Урале. Потом уже наступила Франция, Сорбонна, затем авиация, журналистика, писательство, встреча с Анной Марли. И как же вот вся эта история закончилась все-таки с французской песней,
с
партизанской песней.
Это стало очень известно повсюду. Кесель писал, и он тогда был репортером, он часто уезжал в Афганистан, он уезжал и написал очень интересную песню «Рекологи» для
Афганистана. Роман-репортаж,
скорее. Он был главным большим журналистом и репортером, большой друг Андре де Сент-Экзюпери. Потом он всех знал, интересный человек по-русски.
Антуан де Сент-Экзюпери.
Ну а Борис Друлюн сделал, конечно, блестящую карьеру. Он хотел в политику войти, он хотел быть депутатом, это не вышло. Тогда он избрал литературную карьеру, и он написал эти «Короли проклятые». Стал вроде какого-то такого воевать за французский чистый язык. Mm-hmm. Ну и попал в Академию Францеза. Не оба попали в Академию Францеза, и Кейсель, и Юрий Круэлл. Но потом он в Академии Францеза уже стал секретарем бессмертным, как называется. Сместить было невозможно.
А ведь все же члены французской академии, они считаются иммортелями.
Она иммортель, но секретарь, он вообще не меняется.
Конечно,
но он все-таки отошел и отдал тут недавно, год тому назад, свое место Данкоз. Вот это русская писательница. Данкоз.
Карер Данкоз. Анна Юрьевна, а вот еще мы, конечно, коснулись в фотографиях вот этих безудержных послевоенных танцев. Какие у вас воспоминания после того, как не закончилась война еще, а когда вы из Лондона приехали в Париж, и но уже чувствовали дыхание победы? Какие у вас воспоминания?
Ну, воспоминания, я это называю в моей книге «Кардер де Глуа», в четверть часа
славы.
Во-первых, такой был, понимаете, такой экзальтацион была, все были в таком невероятном, удивительном состоянии эйфории, понимаете, потому что вот эти танцы, как вы говорите, продолжались всякими и банкетами, и встречами. Ну и потом тоже и масса гостей, потому что тогда приходили уже ведь все из концентрационных лагерей, масса, значит, в ужасном виде, больными, умирали. Ну, в общем, это было Это был коктейль всего, и я думаю, что тот, который это пережил, он не пережил два раза такой момент. Это что-то было совершенно особенное. Но вместе с тем в это время Франция уже находила себя с точки зрения правительства, с точки зрения символическим, экономическим, и было
ой-ой-ой. Понятно, Анна Юрьевна, я понимаю, мы сейчас все-таки давайте вернемся все-таки к таким часам, которые незабываемые. Это дворец Ле Шайо, Ла Эспланад, Дезен Вали.
Грандиозный. Палец Шайо – это вечер для всей резистанции, весь партнер. Начиная с Бога, значит, вся резистанс, офицеры, милитеры, все в форумах, мундирах, с наградами, колоссальная сцена, на которой человек, я не знаю, не то 60, не то 100 певцов составляли своими группами флаг французский. И я одна на сцене должна была петь. Значит, «Le chant du départ», «Le chant des partisans» и «La Marseillaise». И вот когда-то тогда мне кто-то спрашивал, он говорит, «Чё, я пан, так? У тебя нету волнения вот этого до сцены?» Совершенно не было, потому что я была так часть этого, я горела. Я была пламя, частичное пламя вот этого момента и резистал. Так что я спела очень хорошо. Я должна сказать, что в первом ряду сидела моя мама, моя няня, которая сплохнула, конечно, потому что своя постоянно внука была на сцене, моя сестра. И когда я вышла оттуда с гитарой, чтобы уже попить, я встретила молодого человека, который мне сказал, скажите, а вы слушали эту певицу там? Какую певицу? Ну, которая пела «Ле шант ду партизан». Говорит, да, я слышу. Хорошо, он говорит, хотите кофе со мной попить? Он меня не узнал.
Это значит, что вы преображаетесь на сцене?
Ну, это на сцене. Это так далеко, вы даже не можете, как бы сказать, это вместить.
Понятно.
Ему это было невозможно думать, что эта женщина с гитарой молодая, это та, которая была на сцене перед этим флагом, живой. Это был живой флаг этим.
Да, да. Кстати, а вот этот вот грандиозный тоже до 6 утра в кинотеатре, громадный концерт.
Да, это было очень интересно. Там я познакомилась с Эдит Пиаф, и там у нас выступало, я не знаю, человек 100 до 6 утра. Думал, Паляс, он больше не существует. Но это был такой вечер тоже а-ля резистанс. Я, конечно, выступал 4 часа, он взял один за другим, и певцы, и хоры, и танцоры, и все что угодно.
Это все было в 45-м году, да, все в июне 45-м. Ну и, наконец, «Эспланада инвалидов», я думаю, что...
Это в прошлом году,
да. Нет, а с Монтгомери-то?
А, так это же посольство английское.
А, это было... Ну вот, пожалуйста, об этом, да.
В английском посольстве тоже Монтгомери вернулся из Африки, конечно, Виктор Юй, победителем. Мы встретились там, он сказал, вы знаете, вашу песню пели мои мальчики в пустыне. Ну и мы чокнулись с тобой, потому что он титул, что называется такой, который не пьет алкоголь, и я тогда не пила алкоголь. Но потом меня жена посла английского посадила на камин, вокруг камина были все союзные флаги.
У камина, да?
Нет, над камином.
А, вот это доска, да?
На камин. И, конечно, жалко, вот не было ни тогда ни видео, ни фотографий, ничего. Я им спела там, потом, значит, меня спустили, конечно, меня подняли, спустили, и она преподнесла, сняла в своей груди брошку из нефрита с бриллиантами и наколола на мою блузу. При восторге всех французских дам кругом, которые слегка мне завидовали.
Вот на этом и закончились военные годы на на признании, на концертах, на выступлениях, на вот какие воспоминания приятные.
Да. И, конечно, все было грандиозное тогда. Потом было доверие, была любовь, люди бросали друг друга в объятия. Понимаете, мы все дышали тем же воздухом, мы дышали тем же идеалом. Мы были братья, мы были сестры, вы знаете, как после грозы невероятной, которая все разрушает. Момент был, конечно, патриотический, победительный и совершенно уникальный.
Анна Юрьевна, есть такое понятие, как «золотая осень». И я думаю, что это прекрасное понятие и касается не только природы, но и жизни человеческой. Приехав сюда, повидав вас, познакомившись с вами, еще раз полюбив все, что связано с вами, я поняла, что у вас наступила пора «золотой осени». И я думаю, что одним из главных событий вот этого урожайной поры вашей является июнь 2000 года. Очень интересно послушать все, что у вас связано с этим днем, с этим месяцем.
Да, прекрасно. Действительно, я могу это подтвердить, то, что вы сказали, потому что я крутилась в невероятном карусели 35 лет с моей гитарой, пела по всему миру. Но я никогда не успевала остановиться на месте, конечно, в Париже, раз самый мой коронный номер – это мои песни «Резистанс», остановиться в Париже и что-то, как бы сказать, показать такой букет всего. Как говорится, нельзя распространяться слишком много, но вот я распространялась, потому что у меня была жизнь трубадуры, туда-сюда, с гитарой, успехи, зовут Африка, Париж, Лондон, Италия. Ну и вот случилось это совершенно невероятным путем, потому что в прошлом году уже, я думала, моя карьера закончена, и это закончена моя. И уже я сидела, писала продолжение моей биографии, и вдруг все полетело с телефонным звонком.
Каким же?
И вот звонит мне некий Пьер де Бруасья, молодой француз, и говорит: знаете что, я хочу издавать вашу биографию. Можно ли приехать к вам, чтобы осмотреть все ваши архивы, все, что вы имеете, и создать то, что вам полагается, и то, что вам, то, что вы можете действительно дать Франции. Через месяц он тут был с одним нашим общим приятелем, Жозе Сурьон, а я уже разложила все мои архивы, архивов у меня много было, фотографии, программы, всякие эти газеты, все разложила по столам. Когда они пришли и увидели мою жатву, они удивились, потому что нужно сказать, что фотографии моего времени 40 лет назад гораздо лучше новых фотографий. Они какие-то были более артистичные, более как портреты. Ну, в общем, у них глаза разлетелись. И в том числе у меня были такие документы, так как я все сохраняю, которым даже не снилось. Письма де Голля, письма президента Теа, фотографии Жан-Луи Баро, известных людей, все это мне посвященные. И вот они, значит, собирали, там были и мои портреты, и карикатуры, и песни мои. А так как у меня 300 песен, это некончаемое, так как у меня еще есть и стихи, и басни, это, в общем, мы сидели. Но сидели только 3 дня. Но эти 3 дня с утра до ночи мы, значит, собирали им материалы. Было столько их, что их чемоданы не могли поместить, и мне пришлось каждому дать по лишнему сведению чемодану, и они таким образом уехали. Их только тут интересовало. Значит, моя биография, мои декор, все, что касалось моей жизни, конечно, певчие и вообще. А другое, что их интересовало, индейцы. как французов. Так что все-таки мы вырвали момент, и я их отвезла на место, где индейцы имеют маленький тепи, такая маленькая палатка типичная, в котором они живут, и они там подают свои какие-то свои фольклориков вещи.
Ну вот. А индейцы, между прочим, извините, они всех интересуют. Всех интересуют.
Да, индейцы.
В России очень интересуются индейцами, особенно с детства дети.
Ну да, ну конечно,
это что-то такое загадочное, интересное, да, все как Филимон Купер, и все зачитывают.
Вот и ну вот, и значит они отправились, это было в феврале, и Пьер де Буассиан мне сказал, эта книга выйдет 18 июня этого года, то есть через 3 месяца, чтобы сказать, как сказать, приветствовать 60-летний зов генерала де Голля, когда он 60 лет тому назад позвал всех французов за ним, всех свободных французов, чтобы продолжать войну во Франции. Тут мои друзья, мы не верили, что он мог это сделать через 3 месяца. И вот вдруг посыпались мне эти колоссальные щиты, надо было все это корректировать и факсами, и почтой, и он масса фотографий взял моих и создал действительно уникальную книгу. Это только часть моей биографии.
И сейчас мы эту книгу покажем.
Да, и это, конечно, все говорят, что это шампион, потому что действительно, какую книгу в 3 месяца произвести, это действительно, и я даже послала тоже восторженный факс Пьеру де Бруассиану. Посмотрите, какая совершенно мы ее, правда, уже видели в предыдущих наших беседах, рассказах, но это чрезвычайно ценная, интересная книга. Я написала и книга даже с Сизири
под концом, да, и там как раз я пою, значит, мою партизанскую песню по-русски, по-французски, и наш разговор с ними в моей столовой, где мы рассуждали, я им рассказывала о себе, о моей карьере и так далее.
И вот, значит, да, но в это время я совершенно не собиралась никуда ехать, потому что все-таки уже я не в таком состоянии, как прыгать, как я вообще прыгала в моей жизни. Он говорит, нет, вы должны обязательно приехать, вы нужны, это необходимо. И, в общем, я взяла себе номер, значит, авионный, пассаж и приехала к 1 июню.
Это фантастически перелететь через океан, причем
через
Ричфи Спрингса до Нью-Йорка.
Да.
А тоже вас вез до Нью-Йорка?
Ну, до Нью-Йорка, друг тут, но я должна сказать, что это тоже были для меня очень грустные моменты, потому что я только что похоронила моего компаньона, моего
дорогого
Игоря Смирнова. Вот он прожил 85 лет, а мы с ним прожили 52 года, companionship, как говорится. И вот тут я проходила такие моменты страшные. Может быть, это мне и помогло тоже отвлечься от такого горя. Но удивительная судьба, знаете, вот тут с одной стороны такое горе, с другой стороны вдруг коронация моей певчей жизни. Ну и вот я приехала 1 июня, я остановилась у моей двоюродной сестре, Алечка Плетнева, да, и я вижу эту книгу. Ну, значит, там все действительно были поражены, потому что необычная книга, и как бы сказать, материальная, и фотографиями, и всем. И тут у меня началась эйфория. Самая настоящая эйфория. Знаете, вдруг человек уже совершенно в преклоне лет, и я ведет. Я
звезда.
Да. Ну и вот, значит, в течение месяца меня, значит, рвали на куски. Я была и на телевизионе, и в радио, и бесконечные интервью с журналистами. И произошло очень интересный факт,
что, в общем-то, хотя я и была забытая, но я была известная, потому что песня моя очень известна, и как-никак меня знали. Я всегда крутилась вне Франции, я пела в других странах, но тут они все меня вспомнили, и я встретила столько друзей, как вообще я не могла себе представить. Вот один говорит одно, да мы знаем вас уже, мы писали про вас и так далее. Но так это интересно было, так это удивительно. Но то, что меня потрясло, что, в общем, мы были как Франция и я, мы были как большие друзья, и мы оторвались один от другого в течение 40 лет, я бы сказала. И вот мы вернулись. И вот тут, я не знаю, чего они меня вдруг уверовали в мне, во мне какой-то облик особенный. Может быть, тут это было влияние резистанс, людям приятно было видеть кого-то, который знал войну, который пережил войну, с каким-то особенным уважением, особенной искренностью, особенной любовью. Я просто была поражена. Потому что я встретила очень много старых друзей, неожиданных друзей, осколки прошлого. Фантастичный был месяц с половиной.
А давайте посмотрим немножечко фотографии, которые ведь там уже было сделано невероятное количество фотографий в этом историческом июне 2000 года.
Да, да. Значит, самое историчное, историческое, это было, что меня попросили возобновить пламя над могилой неизвестного солдата под
Триумфальная
арка.
То есть возжечь, это вы говорите, каждый вечер там это делаете? Не
каждый вечер делается, ну там
возжение.
Да. А тут, значит, говорят, что кроме королевы английской женщины не было, как они это делали. Так что мне говорили, вы знаете, какая-то удивительная вещь, вас попросили это сделать. Только королева английская это сделала. Вот я тут там среди публики. И,
сейчас я приближаю.
По-моему, я даже там уже...
Да, вот вы в темных очках, да, да. Потому что, наверное, солнце яркое, да?
Да, там дают.
И вот сейчас вам приготовили уже шпагу, да. Сейчас вам передадут ее, и генерал такой, похожий на Деголя,
да,
такое впечатление. И там даже стена Триумфальной арки виднеется. Ой, это замечательная фотография, замечательная, пожалуйста. Ангель, давайте еще посмотрим.
Да, потом, значит, второй день был очень важный для меня. Это было, когда мы коммеморасьон с вместе Жан Мулин, знаменитого героя резистанс франсез, Пантеон. Это Пантеон, это значит колоссальное историческое здание, в котором похоронен Виктор Гюго и все большие.
Все Наполеон там, да?
Нет, Наполеон в инвалидах. А там это только люди, которые Усу, там, Вольтер, все люди, которые работали на славу и на культуру Франции. И вот в Пантеон тоже у меня очень много.
Давайте сейчас фотографии.
И там даже, во-первых, значит, мы пришли в Пантеон, там грандиозно. И у входа я вижу этот автомобиль, который какой-то
смысл. Мы сейчас посмотрим.
Значит, там и Мальоина, и Деголь, и Жан Мулин, и, в общем, все он там летели там вокруг меня и поздравлял, не знаю.
Как да. Хорошо, что есть такие сумасшедшие.
Сумасшедшие.
Хорошо.
Так что в Пантеон было удивительно, мы все спустили. Там опять-таки
дело. Вот мы Пантеон найдем здесь? По-моему,
да, я имею. В Пантеон я тоже пела скрипцы внизу. И был хор военный французской Garde Républicaine.
Французская армия.
Армия, да. И я там пел. Вот, значит, как я выглядела в этот месяц.
О.
Вот мы, это было вроде бы...
Так, его... давайте сделаем так, чтобы еще не очень хорошо отсвечивало.
И не фаун.
Чуть-чуть. Вот. Нет. Вот. Вот. Сейчас я приближаю.
Я была в темно-синем платье.
Совершенно не отсвечивала.
Вроде какого-то
шарфа на голове, потому что невозможно было всегда волосы иметь в порядке. И, в общем, я была как солдат.
Ну, ничего себе, солдат, такие украшения, такая улыбка замечательная. Спасибо, давайте еще посмотрим, это же такая память.
Да. В Помпеу я встретилась с монсеньором Люстижей, это митрополит католический, который тоже сказал, я же вас знаю давным-давно, я вас слушал. И, в общем, видите, это были такие отклики сердечные, что я просто... Потом, значит, был...
Вот та в той папке в синенькой. Давайте посмотрим. Вот это вот.
Я не знаю, где... Вот, значит, это
первый... А вот эта фотография с знаменами, это где?
Это, значит, в провинции французской.
А, вот это, видите, это... То есть вы были не только в Париже, но и...
Нет, тут я не была, это просто мой приятель мне прислал.
А, ну это прекрасно. Это так чествует 18 июня, да?
Да, да, да.
Ярко.
Потом, значит, это первый мой, значит, артикль в «Экспресс».
Нет, нет, это телевизионная программа как раз.
Ну, значит, это телевизионная,
телевизионная программа.
Да.
Вот там внизу ваша фотография ранее,
да.
А наверху фотография... Подержите еще немножко.
Да.
А наверху это фотография вот как раз 2000 года. Так мутно, так мутно. Ай, жаль.
Да?
Да, да, да. Нет, нет, хорошо, хорошо. Все, спасибо. Спасибо.
Ну, это плохо видится это. Да, я бы хотела вам Помпеу показать, но я
не
знаю, я вижу тут фотографии Помпеу. Значит, там было очень, конечно, волнительно, потому что мы все там собрались. Когда я... Конечно, песни и гитары мне уже было трудно, потому что я давно не пою, и мне как-то трудно гитаре играть. Но то, что удивительно, что я как-то провозглашала первый куплет акапелла. И не знаю почему, но у меня голос звенел, как, не знаю, без всякого микрофона, и все. И тогда подпевал сразу хор.
Ну, а почему же вы не знаете, почему? Ведь в такие высокие торжественные моменты мы производим нечто, что, в чем сами даже догадываемся, что это возможно. Давайте одну минуточку. Одну минуточку, там статья есть. Нет, Либерасьон, из Либерасьон. Вот это вот мне очень хочется. Очень смешная фотография.
Да,
в шляпе. Давайте посмотрим.
Да.
И это замечательное...
Либерасьон.
Да, замечательная статья, кстати, написана, и вы здесь в шляпе, и начинается, по-моему, это статья
«Обещание»,
да-да, а называется «Слышишь ли ты ангел?»
Это называется «Анна Марли, 82 года, русская, белая русская, которая написала». Композитор Шарли Партизан.
Песня «Партизан», да.
Которую я написала по-русски, и Брюо и Кессель написали слова по-французски.
Да, это как раз из газеты «Либерасьон»,
да.
Которая была создана в годы войны.
«Эльонер Дастей для Вижри».
Ой, замечательно, спасибо. Очень интересно. На экране это выглядит еще более торжественно. Замечательно. Анна Юрьевна, смотрите, еще вот там еще у вас есть папочки. Эту папочку можно уже убрать, но исчерпали, да.
Да. Потом, значит, ну, конечно, это бесконечно. Каждый день у меня был просто президентская программа. Знаете, у меня была специальная атташе де пресс. Звонили отовсюду, она предупреждала меня. И вот, значит, мы шли с утра то на репетицию, то пить тут, то показывать что-то. Вот Помпео, вот очень хорошая фотография. Видите, это стрит.
Да, да, сейчас мы ее приближаем.
Надо подержать иначе, чтобы не было.
Нет, да, да, можно так хорошо. И вот держите вот так вот, да, держите так. О, колонна, и это замечательно. И Анна Юрьевна возле колонны. Очень красиво, спасибо.
И вот фото ему даже. А рядом, значит, стоит хор они в чудных мундирах, это все со сирьян, величаво было, интересно, красиво, элегантно. В общем, даже я думаю, что редко теперь бывают такие. Ведь это действительно нужно какой-то пиковый момент, чтобы вернуть творческий патриотизм. Да. Значит, после этого я была приглашена в одну библиотеку, вот моя фотография.
Это приглашение. И это приглашение в библиотеку, да?
Это, значит, приглашение на день, когда они посвящают эту библиотеку моему имени. Это называется «Испас Анна-Мари». Там происходят свадьбы цивильные.
Да, я думаю, что это культурный центр, включающий тоже библиотеку, тем более.
Да.
Замечательно.
Теперь тут, значит, у меня колоссальная папка, я не могу все вам показать. Это все эти, значит, газетные отзывы.
Я надеюсь, что в книге, которую мы с вами сейчас готовим, что эти отклики найдут свой отклик.
И вот это была реклама на мою книгу.
Именно в июне 2000 года. Я приближаю, боже мой, как это прекрасно. Сначала вы маленькая с няней Наташей, потом предвоенный Париж, а потом уже начинается война. И вот так вот возникают из вас фонтаном песни освобождения, борьбы и освобождения. Подержите еще немножечко на той стороне, потому что я как раз хотела приблизить и показать вот эти ваши пропуск вот наверху, да, потом.
Да, вот все эти документы такие, которые я была на грани выбора.
Вы на обложке журнала «Регар». Вот. Здесь и Пиаф, которая берет ваши песни от Васалки. И вот эта изумительная совершенно фотография в Париже, да?
Вот другая меньшая сторона. Вот это, значит, реклама на мою книгу.
Здесь Деголь, кстати, и мы можем сразу перевести камеру на Деголя, на фотографию Деголя, которую он вам подарил. Это оригинал.
И замечательно
написал. Боже мой, какое великодушие. Но ведь у вас есть и другая фотография нового президента. Я вижу у вас на столике, давайте. Это уже сегодняшний день, да, вот Ширак, видите, как он себе комплимент сделал, молодой, красивый Ширак, и письмо его.
Я один день беру, значит, мою почту, и среди совершенно нормальных писем вдруг я смотрю, президент Республики Франции, Шер Мадан, я был очень тронут вашей любезности мне вашу книгу дать и написать, и хочу вас поблагодарить тепло за такие волнительные воспоминания. Теперь, то есть тогда, когда Франция была под оккупацией, мелодия ваших партизанов, слова поддерживали надежду и желание покорить врага и драться за отчизну, и чтобы ей вернуть ее доблесть и свободу. Ваша песня продолжает сегодня биться с сердцем всех наших людей, мужчин и женщин, у которых остался этот идеал. Прошу, дорогая мадам, принять мои уважаемые омаж Жак Ширак. Это письмо очень важно.
Давайте посмотрим его. Давайте даже вынем из этого блескучего. Я приближаю. Посмотрим.